Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня ушел из жизни Андрей Вознесенский, один из лучших поэтов 20 века, принадлежавший к плеяде шестидесятников. Сын московского гидроинженера, он рос в Замоскворечье, в Щипковском переулке, в одном дворе с Андреем Тарковским. Стихи начал писать еще школьником, когда его заметил Борис Пастернак, и продолжил, будучи студентом Московского архитектурного института. Затем были его первые сборники «Парабола», «Мозаика», «Треугольная груша», «Антимиры», вызвавшие много споров и поставленные театром на Таганке. В этом спектакле на стихи Вознесенского на театральную сцену с гитарой впервые вышел Владимир Высоцкий. Это было время, когда поэтические вечера собирали стадионы и огромные залы. На стихи поэта была написана знаменитая рок-опера «Юнона и Авось». Его последнее публичное появление было в январе этого года в Пушкинском музее на вручении премии «Триумф». В день ухода из жизни поэта Андрея Вознесенского о нем вспоминают журналисты «Новой газеты», публицист Юрий Рост и поэт Олег Хлебников. Они оба находятся в нашей студии. Первый вопрос Юрию Росту. Когда вы познакомились с творчеством Вознесенского и с ним самим?
Ну, очень давно. Володь, это было время, но я думаю, что это где-то 56-57, вот тогда, когда ворвался этот поэтический такой, даже не знаю, десант из будущего, Вознесенский, Ахмадулина, Евтушенко, Рождественский, между прочим, тоже был популярен. Акуджава позже. Сначала было это занимательно очень, потом вдруг оказалось, что это все серьезно, и что вот эти люди, которые пришли после поэтов военной поры, ну, то есть они не пришли, они одновременно были, но там Слуцкий, Давид Самойлов, это как бы следующая генерация уже была. Была выразителем надежд на будущее. Вот эта вот весна, хрущевская оттепель, они как-то восприняли это буквально, как многие, и потребность в поэзии была очень велика. Я не помню, я не знаю ни одной страны, ни одного времени, когда поэты могли собирать стадионы. Выступление в Лужниках – это была совершенно норма, попасть было невозможно. Цитировали, рассказывали. То есть это были люди, которые владели буквально умами, душами к ним обращались. Я помню, когда Марлен Хуциев снимал фильм «Застава Ильича» и собрал в Политехническом музее поэтому, ну, все помнят эту замечательную, уже, может, этот фильм не очень помнят, а это помнят, там туда попасть вообще невозможно было, потому что это, ну, как, это была такая сборная, отобранная компания, которая внимали просто. И потом я помню, была попытка уже спустя 20 лет после этого, ленинградский документалист, блестящий Слава Виноградов, решил собрать эту же компанию поэтов. Ну, уже тех, кто был жив, уже не было. Роберта, он тогда был. И пришли уже немногие. Уже пришел Акуджава, Ахмадулина, Вознесенского не было. А в зале частично были те же самые люди, которые пришли за этой же водой к этому чистому источнику. А они были поэтами. Ну, правда, строка такая «поэт в России больше, чем поэт», она лукавая. В России все больше. Футболист больше, чем футболист. Премьер-министр больше, чем премьер-министр. Вот. Но они-то были просто поэтами, не больше-то. Не больше. И Вознесенский... Вот я пытался для себя определить, какие роли у них были, да, Олег?
Интересно.
Вот, ну, скажем, Один такой был поэт внутренних дел, это Евтушенко. То есть он был и более социальным, и он чаще откликался на события, он участвовал, он полагал, что он может влиять. Была, ну и остается, к счастью, она действительно где-то там в отдельном отведенном месте слушает божественный диктат или диктант. И всегда это было. А Андрей, как бы, как министр иностранных дел такой, ну, то есть он демонстрировал, то есть он писал стихи замечательные, но он еще демонстрировал такой поэтический экуменизм. То есть он был, выходил чаще, и охотнее его слушали из-за границы, и он был, может быть, и более радикальный в смысле формы, но Олег, может быть, меня поправит или опровергнет.
Нет, безусловно, безусловно так.
Слово Олегу Хлебникову.
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что сегодня действительно такой тяжелый день для всех для нас, потому что уход большого поэта – это, ну, вообще говоря, должно быть даже на уровне национальной трагедии. Тем более, несмотря на долгую болезнь, Андрей Андреевич писал до последних дней жизни и писал, ну, грубо говоря, не скучно, всегда скучно не было никогда. И что касается его последних стихов, это абсолютно то же самое. То есть это был все тоже Вознесенский, но опять же несколько другой, и он менялся. Вот. Я согласен с Юрой, что, конечно, все самые интересные формальные инновации, это, конечно, был Вознесенский, безусловно. И менее публицистичен, чем Евтушенко и Рождественский. Вот это тоже, безусловно.
Да.
Но вот я думаю, что там действительно были вот стилистические различия, расхождения с советской властью, вот которых ему не прощали.
Да, наверное.
Я думаю, действительно так. У меня отношения с ним сложились довольно любопытно, потому что у меня был период в юности, когда я был просто фанатом Вознесенского. И многие через это, между прочим, прошли. Вот люди моего поколения, и несколько старше, и несколько младше. Это потом на Бродского подсели, грубо говоря. А вот тогда Вознесенский был тут глотком свободы, как раз выходом в некий внешний мир, некой прививкой той культуры, которая до нас не доходила, или доходила в каких-то урезанных формах. И я помню, когда я покупал книжку, значит, у спекулянтов, слово забытое почти, да, на черном рынке на Кузнецком мосту, книжку Вознесенского, я был просто счастлив, я шел, я с этой книжкой и был счастлив. Вот, а потом выяснилось, что когда я свои стихи послал в Алый Парус, что Вознесенский туда приходил и смотрел, что там маленькие, как там появляются, и значит, вот он прочитал мои стихи и передал через Юру Чекачихина, чтобы я ему позвонил. Вот уж счастье было абсолютное тогда. Я ему позвонил, он мне какие-то говорил слова, мы потом с ним встретились. И вот с тех пор это был, по-моему, 73-й год. Даже точно 73-й год. Или даже 72-й конец. Ну, что-то такое. Вот. И он считал своим долгом, например, поскольку я жил тогда в Ижевске, он считал, наверное, голодный край, он считал своим долгом меня все время приглашать в СДЛ и кормить обедом. Это было трогательно. А поскольку я еще занимался математикой, а он архитектор, и как-то интересовался вот такими вещами. Ну, вообще, кстати говоря, очень был, вот сейчас все время говорят слово «инновационное», так вот, он был инновационным человеком, когда еще этого слова не было. Его интересовало вот то, что даже я делал, вот как ни странно, математик. И вот эти были замечательные разговоры. Вот, и А потом, ну, я просто на себе убедился, насколько несправедливо то, что иногда о нем говорили, что он холодный, что там вот он, так сказать, как-то, там, не знаю, почему-то такой вот...
Он просто одет был хорошо.
Ну, вот, наверное, так, да. То есть он на самом деле помогал молодым, и вот, например, то, что сейчас у меня, также у... Саша Еременко, у Вани Жданова, у Марины Кудимовой вышла книжка в Дании, книжки у каждого. Это сделал Андрей Андреевич Вознесенский. Он нас туда повез, поскольку он сам в свое время, значит, выезжал на Запад, он решил, что надо молодых теперь повезти, показать им Запад, их Западу. И вот издали там эти книги. И это сделал он, был глава делегации. Он был замечательный, кстати, случай. Это был всемирный фестиваль искусств в Дании, и там такой принцип, что каждая страна представляет некий вид искусства. Там была, скажем, китайская опера, но литература представляла Россия, что правильно, как мне кажется. Вот. И на вот, главном концерте, где присутствовала королева Дании, ну, от нас выступал только сам Андрей Андреевич. Вот. И вот когда он стал читать «Я, Гоя, глазницы ворона, мне выклевал ворог», абсолютно не имело значения, что большая часть зала не понимает русского языка, они его услышали, я помню эту реакцию. Вот, ну, а потом мы стали соседями по Переделкино, мы, ну, вот, я не могу до сих пор сказать, живем, почему-то так. На одной улице Павленко, на той самой, где дом-музей Пастернака, ровно через Пастернака мы и живем. И мы с ним все время по этому поводу шутили. Как мы там кликаемся через Пастернака, какой-то палиндром. Вот. И периодически я видел его в таких, в этом смысле, неожиданных состояниях. Ну, например, я видел его пишущим стихи. Это же редко можно видеть, как другой поэт пишет стихи. И он, я иду, вижу, он что-то бормочет. И он понял, что я это увидел, и говорит, ну, вот за рифмами пошел. Вот так было. Вот. А еще некоторое время назад, уже попозже, ну, это лет 12 назад, он мне хвастался, что вот впервые в жизни летал на дельтаплане. Поскольку, говорит, мне уже за 60, а я вот впервые полетел. Вот, то есть это было счастливое время абсолютно. Много раз мы встречали Новые годы вместе, и действительно было счастливое время. Но вот последние годы, конечно, он очень тяжело болел. Я тоже это видел. Вот болел очень тихо говорил, иногда вообще ему голос изменял, но продолжал писать стихи. Что-то мы даже из этого напечатали в «Новой газете», даже интервью с большим трудом сделали, которое, между прочим, было тогда названо «Дайте мне договорить». Это те самые слова, которые он говорил, то есть вот Хрущева, когда тут на него орал, «Дайте мне договорить». И вот последняя книжка его, которая вышла, так сейчас и называется, вот вышла эта книга буквально совсем недавно, и вот на свой день рождения, 12 мая, когда ему исполнилось 77, он вот... Мне ее даже как-то подписал. Вот. Ну, очень хотелось думать тогда, что он после лечения в Германии, что пойдет на улучшение. Но, к сожалению, этого не произошло.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейдж, а для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что сегодня в день ухода из жизни поэта Андрея Вознесенского. О нем вспоминают журналисты «Новой газеты», публицист Юрий Рост и поэт Олег Хлебников. Они оба находятся в нашей студии. Давайте послушаем живой голос самого Андрея Андреевича, как он рассказывал о своем увлечении витражами.
Я много работал со стеклом, когда делал витражи. Стекло родилось в Египте, самой, может быть, магической из цивилизаций. Да, стекло, правда, было непрозрачным, но было синим, желтым. Это известный египетский голубой цвет. Прозрачное же, бесцветное стекло появилось одновременно с появлением христианства. Это соты света, пространство в пространстве, отражение, выход в иные пространства. И вот эта оптика, масса, свет, отражение, все это делает стекло самым, может, поэтическим материалом, адекватным слову. Гумилев для меня его поэмы, которые читаются слева направо и справа налево, как будто отражающее стекло поставлено. Ко мне прицениваются барышники, клюют обманутые стрижи. В меня прицеливаются булыжники, поэтому я делаю витражи.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что Андрея Вознесенского вспоминаем вместе с Юрием Ростом и Олегом Хлебниковым. Они оба находятся в нашей студии. Вопрос Юрию Росту. Вот вы сказали, что Андрей Андреевич избегал лобового такого участия в политике. Тем не менее, именно он полемизировал с Хрущевым, и он был одним из организаторов альманаха «Метрополь». Все-таки это довольно такие яркие события.
Но я не думаю, что он полемизировал. Я помню вот эти кадры, я там, естественно, не был. Он вел себя достойно, вот я могу сказать. Это очень страшно. Это даже не то, что сейчас там с президентом, премьер-министром полемизировать, потому что тут все-таки уже опыт какой-то есть, у нас были разные. А тогда Хрущев, Ленинское политбюро сидит за спиной, ты стоишь на этой трибуне, а он такой тоненький был, они вообще все были какие-то такие, какие-то хрупкие. И, может, он даже и хотел как-то замириться и, может, даже использовать. Или, знаете, как бывает иногда, внушить Хрущеву, что мысль о том, что человек должен быть свободен, принадлежит, собственно, Хрущеву. То есть он каким-то образом, может быть, так хотел. И то, что он сравнил себя с Маяковским, он тоже не член партии, он думал, что он таким образом, ну, каким-то вот примирит себя с этой компанией. Но компания-то все-таки она плохо приручалась, и она в любые времена плохо приручается. И я думаю, что не дело поэта строить мосты, пусть они строят мосты. Это была, наверное, его ошибка. Но дальше, после вот этого обвала, который на него там с кулаками, я не помню, там он грозил ему или что-то, он там руки поднимал.
Ну, что, убирайся.
Да, я в этой партии состою.
Да.
Да. Они все ведь состояли в этой партии, включая нынешних. Все.
Пока все.
Да, пока все. Вот. А он не состоял. И вот этот стоит, этот мальчик, сколько ему? Ну, 30 лет ему было. Да, 30-31.
30, ровно 30.
И ему в спину это несется. Он, видимо, он очень волновался, потому что я не помню, что он разбил стакан или выпустил, или что-то там было какое-то. Но он произнес фразу, которую вот Олег сегодня в замечательной такой памятной заметке упомянул. Он сказал: «Дайте мне договорить». Любопытно, что и Шевчук в недавнем своей беседе он тоже просил, чтобы ему дали договорить, хотя ситуация другая. То есть вот эти просьбы дать договорить, они не доходят обычно. И, к счастью, он пропросил дать договорить, но дальше он уже их не спрашивал. Он договаривал, что хотел. Он выстроил свои эти, строил эти странные стихограммы, какие-то формы, которые были им неприемлемы. То есть он, конечно, впрочем, как все, кого я поминал, и Окуджава, и Евтушенко, и Ахмадуллина, они не нужны были. правительству нашему. Они, может быть, и хотели быть товарищами с ними, но никак не получалось. С ними не надо дружить, их не надо любить, их можно терпеть и заниматься своим делом. Он и занимался своим делом. Ведь он, по-моему, никаких таких... Он государственную премию-то, по-моему, получил в старые времена. Но так, чтобы он прям... Носили его на щите? Нет, и никого их не носили. А что касается Метрополя, ну что, там я не могу сказать, что он был один из организаторов, потому что там все участники, все были организаторами в значительной степени. И Битов, и Аксенов, и Мессерер, и Белла, и Боровский, который нарисовал макет. То есть они... Это был такой, ну, колхоз, коллективное хозяйство поэтическое и писательское. И они прекрасно знали, тоже, наверное, надеялись, что как-то с пониманием отнесутся. И тоже им объяснили, что никакого понимания быть не может. Но он работал и прекрасно работал. И писал прекрасные стихи. Я помню эти книжечки в мягких переплетах, которые ты у спекулянтов покупал, я у спекулянтов, и они так и есть у нас.
Андрей Дементьев, член общественной палаты, бывший главный редактор журнала «Юность», высоко ценил талант друга.
Андрей Вознесенский был поэтом великим, гениальным лириком и гениальным провидцем. Он сумел в своих метафорах, в своих стихах, в своем каком-то удивительном откровении услышать, увидеть и отобразить наше противоречивое время. Я с ним был дружен много-много лет. Мы печатали в журнале «Юность». Все, что он нам давал, мы все печатали. Он уже при своей молодости, тогда, когда они только начинали, все они Рождественские, Ахмадулина, он при своей молодости уже был очень широко известным и очень уважаемым поэтом, которого читали на разных языках, потому что его переводили много. Он сумел сказать о времени, в котором мы живем, жили, так, как никто до него и при нем сказать не мог. Это его удивительное проникновение в суть того времени, тех душ, тех судеб, которые нас всех окружали. Мне особенно тяжело, потому что мы с ним не одно десятилетие были очень близки, дружили, посвящали друг другу стихи.
Напомню, что сегодня в день ухода из жизни поэта Андрея Вознесенского. О нем вспоминают журналисты «Новой газеты», публицист Юрий Рост и поэт Олег Хлебников. Они оба находятся в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Пропалестинские активисты направляют к берегам сектора Газа еще одно судно с гуманитарным грузом. Два дня спустя после серьезного инцидента в Средиземном море, в результате которого столкновение с израильскими военными, пытавшимися не допустить группу судов к берегам Газы, погибли 9 человек. Премьер-министр Ирландии Брайан Коуэн заявил, что речь идет об ирландском корабле, на борту которого находятся видные ирландские общественные деятели. Российские правозащитники потребовали отставки мэра Москвы Юрия Лужкова в связи с разгоном несанкционированной акции оппозиции на Триумфальной площади 31 мая. Председатель московской хельсинкской группы Людмила Алексеева и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев в распространенном во вторник заявлении требует немедленно освободить всех задержанных и привлечь к уголовной ответственности сотрудников милиции, которые применили силу при задержании участников акции. Следственный комитет при прокуратуре России разыскивает 3 женщин в связи с недавним терактом в Ставрополе. Их фотографии размещены на сайте Следственного управления по Ставропольскому краю. Поэт Андрей Вознесенский будет похоронен на кладбище в Переделкино 4 июня, сообщили в Центральном доме литераторов. Андрей Вознесенский скончался во вторник на 78-м году жизни после продолжительной болезни. Президент России Дмитрий Медведев призвал США определиться по вопросу о вступлении России во Всемирную торговую организацию ВТО. На саммите России и ЕС стороны пока не смогли договориться о сроках отмены визового режима между ними.
Слушай. «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня в день ухода из жизни поэта Андрея Вознесенского. О нем вспоминают журналисты «Новой газеты», публицист Юрий Рост и поэт Олег Хлебников. Они оба находятся в нашей студии. Алла Гербер, президент фонда «Холокост», член Общественной палаты, скорбит о потере товарища.
Вот уходят друзья. Одни в никуда. А может быть, куда. Как-то все меньше и меньше остается из той замечательной покоренки. И на покоренке, потому что это была команда, потому что это была удивительная плеяда совершенно... Была и отчасти есть одареннейших людей. Вот ушел Борис Аксенов. Теперь Андрей Вознесенский. Каким он запомнился? Прежде всего, я его еще не знала, читала его стихи, была на вечерах, на том же вечере политехническом. Он запомнился мне какой-то трогательностью, искренностью в поведении, в своей человеческой ипостаси. И необыкновенным взрывом. Таким сложным, таким удивительным, таким непростым, ошеломляющим, из какого-то совершенно другого материала, и не знаю, из какого сора, из какого блеска, из какой геометрии, из какой архитектуры вырастали вот его совершенно потрясающие стихи.
Вопрос Олегу Хлебникову. Вот уникальность поэтического дара Андрея Андреевича, она его выделяла из плеяды его современников. Каково его видеть, каким его место в отечественной поэзии?
Ну, я считаю, что с годами оно будет только укрупняться. Тем более, был какой-то дурацкий период, когда и Акуджаву, и Вознесенского обвиняли чуть ли не в совковости. Это идиотизм полный, на мой взгляд, потому что это как раз люди, которые противостояли вот официозу и... И на эстетическом уровне, и на этическом уровне, да. И кажется мне, что вот сейчас пройдет какое-то время, и насколько крупный поэт Вознесенский будут понимать даже некоторые снобы, которые почему-то этого, может быть, не хотят понимать. Но все равно никуда не ушла его аудитория. Я помню, вот, скажем, последний его вечер в зале Чайковского. Вообще говоря, вот если бы на входе поставить крепких ОМОНовцев и потом всех загрузить в автобус, в этой стране не осталось бы интеллигенции, потому что там были все. И причем много молодежи, между прочим, там было. Я, между прочим, считаю Вознесенского, ну, прежде всего, очень крупным лириком, причем... Ну, вот, например, сейчас я прочитаю строфу, которую вряд ли многие помнят. Она не из самых популярных его стихов. Ну, вот просто вот насколько она тонкая, насколько она точная и ну, абсолютная классика такой вот русской поэзии. «Утиных крыльев переплеск, а на тропинках заповедных последних паутинок блеск, последних спиц велосипедных». Вот когда мы говорим о метафоричности Вознесенского, да, вот здесь же даже это не метафора, не впрямую метафора, вот сопоставление этих паутинок и спиц, это тонко очень. Вот такой был Вознесенский тоже, да, вот это «пошли мне Господь второго», да, такого, как я и он. «И пусть мой напарник певчий, забыв, что мы сила вдвоем, меня, побледнев от соперничества, прирежет за общим столом, прости ему, пусть до гроба одиночеством окружен». Пошли ему Бог второго, такого, как я и он. Вот у меня это вот это слезы вызывает почему-то. Кроме вот того, что тут есть замечательная энергетика. Собственно, ведь мерил это любого искусства, это количество вложенной энергии, количество присутствующей энергии. Здесь этого очень много. И дело не только. Хотя, в общем, в поэзии всегда дело в звуке. Но звук замечательный, очень чистый звук. Так что я думаю, что Вознесенский – это очень крупное явление и нашей поэзии, и мировой поэзии. Причем в мире-то его оценили, как известно, то, о чем говорил вот Юра Рост, его оценили, в общем, раньше.
Раньше.
Его оценили, и, кстати говоря, что всегда важно, оценили еще и коллеги по цеху. Это был Роберт Лоуэлл и... Ален Гинзбург там и так далее. То есть его оценили поэты, потому что поэт слышит, даже не зная языка другого поэта.
Вот я как раз хотел сказать, что, знаешь, но грядущий читатель, он будет возможность иметь читать Вознесенского, но он уже его не услышит, вот что. Он еще замечательно, как мне кажется, и очень своеобразно читал свои стихи. Собственные да. стихи. Да. Вот ты сейчас читал, а я слышал эти стихи, как он читал, я их не узнал. То есть я их по словам узнал, ну, а конечно, по интонации это... нет. Это было удивительно, что он даже... Ну, были люди, которые пародировали его, это тоже признак популярности. Были талантливые пародии, были неталантливые, да. И они пародировали не только сам стиль, да, но и то, как он это делал. Он, конечно, был такой, ну, синтетический еще талант, кроме он поэт, безусловно, но вот первая его профессия, архитектура, она тоже наложила. Он тоже все тянулся еще к тому, чтобы делать некие инсталляции вместе со стихами.
Не, на видеомы его, да?
Да, вот. Видеомы, да. То есть он создавал какой-то жанр, но останется все равно поэтом. Поэтом, большим поэтом.
Нет, а вот это его изобретение, да, вот когда со слова перетекает в другое слово. Вот,
да, да, да.
Питер, Питер.
Да, 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 да. Питер.
Это, кстати, между прочим, изобретение сделано им уже сильно после 60.
Да, я тебе хочу сказать, что оно заимствовано из детского языка, что не умаляет его достоинства.
Людмила Алексеева, председатель Московской хельсинской группы, застала первые шаги поэта.
Для меня он из той плеяды молодых поэтов 60-х годов, на поэзии которых прошла моя молодость. Вознесенский, Ахмадулин и Евтушенко. Тогда они были нашими кумирами. А время было в этом отношении удивительное. Весь воздух был пропитан стихами, все читали стихи, все бредили стихами. Потом как-то это прошло. Я видела Вознесенского 3 года, наверное, назад. Он был уже очень тяжело больным человеком, он с трудом вышел на сцену, еще большим трудом говорил. Горько было, потому что, ну, как-то я его запомнила таким молодым, искрящимся. И у него было удивительное чувство слова и удивительное чувство ритма и рифмы. Его стихи завораживающие. Сейчас ты читаешь, попадаешь под обаяние. Я принадлежу к поколению, которое на этих стихах выросло.
Слушаем вопрос из Ставрополя от радиослушателя Федора.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Мучительно вспоминаю вот личность Вознесенского и голос. Никак не могу вспомнить. Хотя, когда сын учился на историческом Ставропольском, мы очень-очень много выписывали и газеты, и журналы всякие. Вот я до сих пор перелопачиваю все эти... И некоторые журналы там что-то оставляли, то встречался с стихами, вот, да, все с этого, ну, вот, мучительно, но сейчас перед этим голос Дементьева я прекрасно...
Вопрос Юрия Роста, почему, как по-вашему, поэзия утратила свое место в нашей общественной жизни, то, которое она занимала в 60-е, 70-е годы, когда собирала стадионы и большие залы?
Я вспоминаю, несколько лет назад я был на Пиниге. Там делал такую программу, сам снимал. И там был такой мужик замечательный. И я его спросил приблизительно то же самое. Он говорит: так, общаемся мало. Общаемся мало, может, сами себя любим. Вот, наверное, так. Но я думаю, что общаемся-то мало, потому что мало хотим общаться. Раньше не то, что было лучше, а было плотное такое... Какая-то среда была плотная, и пробирался ты друг к другу, держался за эти связи. Сейчас расходуешь быстро. Быстро расходуешь. Наверное, так.
Эдуард Лимонов, писатель и поэт, помнит свое первое знакомство с Вознесенским.
Я первый раз увидел Вознесенского при грустных обстоятельствах. Это был 68-й год. Умер Крученых, знаменитый наш поэт-футурист, будет Лянин и все на свете. И в Донском монастыре была кремация. Было очень мало людей. Руководил всем, по-моему, Геннадий Айги. И, наконец, самый последний момент. Вдруг в этот зал для прощания сбежала Лиля Брик и Андрей Вознесенский. Помню, в кепочке, который почему-то долго не снимал кепочку, потом, ну, видимо, нервничал, потом содрал с себя эту кепочку. Первая с ним встреча. А на протяжении моей жизни в разных, его жизни в разных видах помню. Знаете, я принадлежал к последующему поколению, идущему за Вознесенским, Евтушенко, Ахмадулиной. Мы их не принимали. Я и предпочитаю, чтобы оценки, не, чтобы она так и отсутствовала. Он умер, он был виден, и в том числе и в моей личной судьбе и биографии.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Говоришь.
Да. Да, вот можно ли так, Андрей Андреевич, какому-то строго поколению поэтов приписать? Или вот он связующим служит звеном?
Но дело в том, что когда явления крупные, особенно в поэзии, на самом деле все это условность. Относить к любому изму не получается, их поколение не получается. У них просто биографически так сложилось, что действительно очень разные, на самом деле, поэты вот были объединены тем, что они вместе составляли парламент. Причем этот парламент был лучше, чем нынешний, на мой взгляд.
Ну, вот. Да.
И... То есть, вот как раз такая общественная роль была сближена вот у нескольких тогда появившихся поэтов, а эстетика, между прочим, очень далёкая.
Друг от друга.
Друг от друга,
я имею в виду,
да. И, а это важнее, потому что, ну, я скажу даже такую странную вещь, мне кажется, что эстетика включает в себя этику. Это эстетика первичнее, потому что если Достоевский говорит «мир спасет красота», он в том числе имеет в виду это. Вот. Я думаю, что у каждого поэта бывают какие-то, тут вот я согласен с Тимашевой, бывают какие-то на злобу дня написанные стихи, потому что, ну, поэт живет не в безвоздушном пространстве. Какие-то из них, если общественный темперамент абсолютно вот такой истинный, какие-то все равно остаются. Но какие-то уходят, это ничего страшного в этом нет. Остается зато все остальное, остается, ну, то, что вечное, да, то, что лирикой мы называем. Лирика – это погёт, поэзия – поэзия.
У всех так было.
Да, у всех.
В 30-е годы там.
Да нет, ну элементарно, ну, второй том Тютчева, ну, вряд ли интересен кому-то, кроме каких-то таких уже совсем специалистов по нему. А это все та публицистика, которая ушла, а первый том гениальный.
Дмитрий Быков, писатель и поэт, вырос на творчестве Вознесенского.
Для меня Вознесенский начался, как ни странно, не сранник своих стихов, а довольно поздних. Дома появлялись книжки, я на них накидывался, естественно, читал. И Вознесенский 70-х годов мне, как ни странно, ближе и понятнее, чем вот тот радостный шестидесятник, которым он был. И я поэтому начал его знать с его довольно трагической любовной лирики, с таких стихов, как «Не возвращайтесь к былым возлюбленным» и так далее. Меня как раз и поражало в этих стихах, что он совершенно не притворяется, никогда не делает хорошую мину. Для советской лирики любовной это вообще была большая редкость. Такой трагический подход к делу и такая прямая война полов. А по-человечески он был всегда примером потрясающей чистоты и честности, как мне кажется, и порядочности. Столько его травили, столько про него говорили гадости, то он работал в либеральные витрины и общества, то он с властью сотрудничал, то он то ничего. А вот сейчас нечего поставить вину. Прожил идеально чистую жизнь. И на фоне этого оголтелого воя, который исходил с разных сторон, и главным образом от людей бездарных, особенно видна его чистота и красота.
Слушаем вопрос москвича Ивана. Погромче.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Я, к сожалению, с Вознесенским знаком не был, Андрей. Но я хорошо помню ту эпоху. И, понимаете, это была плеяда людей, вот я имею в виду вот этих поэтов, которые просто эту эпоху, эту среду делали. Вот Вознесенский, он, я бы сказал, что он был не столько, или, может быть, не только поэтом, но и музыкантом. Ну, просто невозможно передать словами вот впечатление от его стихов, особенно когда он сам их читал. Вот «Мир праху» его. Спасибо.
Да, это то, о чем вы говорили.
Да.
Уникальная была у него манера чтецкая. А вот то, что заговорили о том, что он подвергался шельмованиям, как вы думаете, сократил это его годы? Он тяжело воспринимал?
Я не знаю, это трудно сказать. Одного шельмуешь, шельмуешь, сидит 30 лет в Петропавловской крепости, как Морозова, и живет почти 100 лет. А другого вроде не трогают, и он сгорает. Нет, трудно понять механизм, что внутри происходило у него, никому не дано понять. Но вот Быков, он прав. Сейчас как-то даже и не придет в голову думать о том, что ему поставить в вину. Нету, ничего не хочется ставить. В заслугу можно поставить очень многое. Можно самостоятельную жизнь, самостоятельную поэзию, доброжелательность и могучую, с моей точки зрения, силу воли или волю жить. Потому что то, что Зоя, последняя Зоя Богуславская, жена его последнее время помогала им, ходила с ним всюду, и он выступал уже, когда он даже не мог говорить. И многих это даже несколько, ну, как бы вам сказать, ну, смущало, или говорили, ну, зачем это? Вот. Это было очень правильно, потому что это продолжало его жизнь. И он писал стихи, даже когда он не мог читать их. Он выходил с таким, как бы, переводчиком, потому что он на ухо что-то говорил или писал, и читали. Он очень хотел жить. И я думаю, что последние годы были для него очень тяжелы, потому что он осознавал, наверное, свое положение. И когда ты понимаешь, что он осознавал свое положение, и видишь, как он сидит, слушает других или пытается высказать, ну, и высказывает свои какие-то слова и читает свои стихи, проникаешься просто огромным уважением вот к этому, просто уже не поэту, а человеку, какая-то такая мощь в нем.
Ну, вот я это видел просто непосредственно в его последний день рождения, 12 мая. Ему исполнилось 70 лет, я говорю, Андрей Андреевич, это...
77.
77 лет, это, я говорю, это юбилей, две семерки. Вот, и, значит, они с Зоей Борисовной принимали гостей, он сидел, слушал то, что говорят люди, улыбался, очень радовался приходу людей. Сидел в беседке около дачи, ну, собственно, на участке. Ну вот, и, то есть, как я понял, это происходило максимально возможное время по его состоянию здоровья. То есть это, значит, 2,5 часа вот он вот принимал гостей, ему хотелось видеть людей, ему хотелось слышать их, общение хотелось, и, ну, это, в общем, было, ну, трогательно очень.
Вообще-то я обратил внимание, как вот и Вася, Василий Павлович, как тяжело уходил. Да?
Да.
И Андрей Андреевич тяжело уходил. Как-то их не пожалела природа.
Слушаем вопрос из Свердловской области от радиослушателя Сергея Борисовича.
Здравствуйте, Владимир, и здравствуйте, гости. Здесь, понимаете, здесь как бы на уровне ощущений, то есть встроился ты или не встроился, понимаете? Вот если ты встраиваешься, если ты идешь в ногу, ты наш, тебя поддержим. Если нет, то сиди дальше, как бы. Понимаете, кто встраивается, тот ничего нового никогда не создаст. Понимаете, тот ничего не будет такое, это, ничего нового не сотворит.
Ну да, мы вспоминали, что он добровольно вступил в ряды авторов «Альманаха Метрополь», поэтому Андрей Андреевич никуда не встраивался.
Не встраивался.
А вас он звал туда? Вопрос Олегу Хлебникову.
Нет, я ну, маленький был еще.
Они берегли все-таки. Они смотрели там, кто постарше.
Да, это правда.
Там самые молодые были, теперь уже маститые. Ерофеева Попова.
И Женя Попов, да.
Да.
Но их как раз-то даже исключили, по-моему, из Союза. По-моему, Попова исключили.
Есть, грубо говоря,
не, да, приняли.
не приняли, да.
Они как-то кандидатский какой-то был стаж.
Ну, не помню.
Ну, я это тоже кто-то точно не знаю, но тогда было важно, что все-таки старшие товарищи заступились в виде, особенно Леснянской и Липкина. Ну, с другой стороны, это тогда и стало моментом славы.
Да. Так что... То есть они попали такую в сборную Бразилии.
Да, да.
По,
да,
футболу.
Вопрос Юрия Росту. Как вы считаете, это отразил ли творческий путь и жизненный Андрея Андреевича вот эту смену эпох послевоенных в нашей истории?
Вы знаете, он отразил свой жизненный путь. Это мне представляется самым важным, потому что путь одного человека, так или иначе, он отражает путь и времени, и страны, и окружающих людей, и своего отношения. Поэт не должен быть таким бухгалтером на счетах, а отсчитывать годы и давать им отчет. По творчество Вознесенского и по его жизни можно узнать время. По-моему, этого немало, это немало уже. По творчеству любого большого поэта можно узнать. А пишет он в основном о том, о чем сам думает, и что переживает, и что воспринимает. Я думаю, что все-таки не больше, чем поэт. Важно быть поэтом, а не больше, чем поэтом. Вернусь к этой.
Удалось это, вопрос Олега Хлебникова, Андрея Андреевича, вот то, о чем сказал Юрий, остаться только поэтом в чистом, что ли, таком нетронутом виде?
Ну, мне кажется, прежде всего это удалось. Вот я сейчас о чем подумал. Вот, пожалуй, никто, как Вознесенский, не сближал вторую природу, созданную человеком, и, собственно, природу первую. И вот... На уровне вот этих примет времени, это читайте Вознесенского, и вы все будете знать про каким там «Мой кот, как радиоприемник, зеленым глазом ловит мир», или там «Ночной папироской летят телецентры за муром». То есть тут интересно вот что реалии, меняясь, они вроде бы могут способствовать тому, что стихи как-то будут и непонятны. Да, вот, ну вот, скажем, не стало вот этого предмета, о котором речь. Но за счет метафоры Вознесенского он их оживляет, он их оставляет, они не исчезают. Вот какая штука.
Ну да, уже никто не знает этот глазок радио, да, Телефонкина.
А видно.
А видно, да.
Видно, и значит, ты можешь представить. Да. То есть, как кино,
ну,
смотришь.
Ну вот, поэтому, смысле, да, то, что в этом смысле, конечно, отражает.
Состоится прощание в пятницу, вот уходит это поколение. Как по-вашему, чем оно запомнится нынешнему, и сможет ли наша молодежь?
Володь, оно еще не уходит. Уходят некоторые поколения, это еще будет жить до той поры, пока люди этого поколения будут либо писать, либо читать то, что написано. Я,
конечно,
не думаю, что так печально.
Дай бог всем им здоровья. Я хотел спросить, как наша молодежь, по-вашему, их воспринимает, на ваш взгляд? Понимает ли? Сейчас вообще измельчало, по-моему, нынешней поэзии подобных фигур не осталось в горизонте.
Время мелковатое такое. Страсти как-то такие. Ну, они, может, и не шуточные, но все-таки мелковатые. Тогда как-то... Крупнее и врали, и верили.
Вот прислали соболезнования руководителей государства. Как, по-вашему, сами они искренне понимают масштаб личности Андрея Андреевича?
Ну, хочется верить. По крайней мере, в гуманитарные какие-то возможности нашего президента очень хочется верить. Ну вот, я надеюсь, что он действительно из тех, кто читатель и читал Вознесенского. Вот пример у нас есть такой. Михаил Сергеевич Горбачев не самый большой поклонник поэзии, но всегда говорил, что на Евтушенко он воспитывался, вот именно на Евтушенко.
Да.
Ну вот, будем надеяться. Я не знаю, я, к сожалению, плохо их знаю.
На меня не смотрите, я их вообще не знаю.
Да, я хотел бы узнать, как по-вашему, что послужило бы лучшим памятником Андрею Андреевичу, вот, может быть, переиздать академически все его творчество, то, что оно...
Я думаю, что сейчас в попыхах-то не надо об этом думать. Ну, я думаю, что книги лучше, конечно, памятник был бы. А так, Бог его знает. Может, и памятник со временем. Может быть, напомнить чем-то. Не знаю, сейчас не хочется об этом думать. Пока очень близко. Сегодня первый день, как его нет. Давайте подождем.
Давайте будем его помнить.
Я не удивлюсь, если среди его каких-то вот набросков, рисунков есть что-то, что вполне годится для памятника.
Может быть.
Потому что он как раз лучше всего сделал бы памятник сам себе, это точно.
Ну, он вообще сделал один памятник, который с иронией называли памятник Тишинскому.
Ну да.
Он же как архитектор был, архитектор памятника, да, соавтором памятника на Тишинской площади.
Я знаю, завтра выходит номер «Новой газеты», где также будут строки, посвященные Андрею Андреевичу. Напомню, что сегодня ушел из жизни Андрей Вознесенский, один из лучших поэтов 20 века, принадлежавший к плеяде шестидесятников в день его ухода из жизни. Мы о нем вспоминали вместе с журналистами «Новой газеты», публицистом Юрием Ростом и поэтом Олегом Хлебниковым. Они были в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Флоринская.
Все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юран, ну вот а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.